Дмитрий Наркисович Мамин «Сибиряк». Рассказ «Вертел». Глава первая. Летнее яркое солнце врывалось в открытое окно, освещая мастерскую со всем ее убожеством, за исключением одного темного угла, где работал Прошка. Солнце точно его забыло, как иногда матери оставляют маленьких детей без всякого призора. Прошка, только вытянув шею, мог видеть из-за широкой деревянной рамы своего колеса всего один уголок окна, в котором точно были нарисованы зеленые грядки огорода, за ними блестящая полоска реки, а в ней вечно купающаяся городская детвора. В раскрытое окно доносился крик купавшихся, грохот катившихся по берегу реки тяжело нагруженных телег, далекий перезвон монастырских колоколов и отчаянное карканье галок, перелетавших с крыши на крышу городского предместья Теребиловки. Мастерская состояла всего из одной комнаты, в которой работали 5 человек. Раньше здесь была баня, и до сих пор еще чувствовалась банная сырость, особенно в том углу, где, как паук, работал Прошка. У самого окна стоял деревянный верстак с 3 кругами, на которых шлифовались драгоценные камни. Ближе всех к свету сидел старик Ермилыч, работавший в очках. Он считался одним из лучших гранильщиков в Екатеринбурге. Но начинал с каждым годом видеть все хуже. Ермилыч работал, откинув немного назад голову, и Прошке была видна только его борода какого-то мочального цвета. Во время работы Ермилыч любил рассуждать вслух, причем без конца бронил хозяина мастерской Ухова. «Плут он, Алексей-то Иваныч, вот что!» — повторял старик каким-то сухим голосом. Точно у него присохло в горле. — Морит он нас, как тараканов. — Да, и работой морит, и едой морит. — Чем он нас кормит? — Пустые щи да каша, вот и вся еда. — А какая работа, ежели у человека в середке пусто? — Небось, сам-то, Алексей Иванович, 5 раз в день чаю напьется. Дома 2 раза пьет, а потом еще в гости уйдет и там пьет. И какой плут? Обедает вместе с нами, да еще похваливает. Это он для отводу глаз, чтобы мы не роптали. А сам, наверное, еще пообедает на особицу. Эти рассуждения заканчивались каждый раз так. Уйду я от него, вот и конец делу. Будет. 11 годиков поработал на Алексея Ивановича. Довольно. А работы сколько угодно. Сделай милость, кланяться не будем. Работавший рядом с Ермилычем чахоточный мастер Игнатий обыкновенно молчал. Это был угрюмый человек, не любивший даром терять слова. Зато подмастерье Спирька, молодой бойкий парень, щеголявший в красных кумачевых рубахах, любил подзадорить дедушку, как называли рабочие, старика Ермилыча. «И плут же он, Алексей-то Иваныч!» — говорил Спирька, подмигивая Игнатию. «Мы-то чахнем на его работе, а он плутует. Целый день только и делает, что ходит по городу, да обманывает, кто попроще. Помнишь, дедушка, как он стекло продал барыне, проезжающих номерах. И еще, говорит, сам все с работою своими руками. И еще какой плут, соглашался Ермилыч. В прошлом году вот как ловко подменил аметист проезжающему барину. Тот ему дал поправить камень, потому грань притупилась, и царапины были. Я и поправлял еще, камень был отличный. Вот он его себе и оставил. А проезжающему-то барину другой всучил. Известно, господа ничего не понимают, что к чему. Четвертый рабочий, Левка, не мой от рождения, не мог принимать участие в этих разговорах и только мычал, когда Ермилыч знаками объяснял ему, какой плут их хозяин. Сам Ухов заглядывал в свою мастерскую только рано утром, когда раздавал работу, да вечером, когда принимал готовые камни. Исключение представляли те случаи, когда попадала какая-нибудь срочная работа. Тогда Алексей Иванович забегал по 10 раз, чтобы торопить рабочих. Ермилыч не мог терпеть такой срочной работы и каждый раз ворчал. Всего смешнее было, когда Алексей Иванович приходил в мастерскую, одетый как мастеровой, в стареньком пиджаке, в замазанном желтыми пятнами наждака переднике. Это значило, что кто-нибудь придет в мастерскую, какой-нибудь выгодный заказчик или любопытный проезжающий. Алексей Иванович походил на голодную лису. Длинный, худой, лысый, с торчавшими щетиной рыжими усами и беспокойно бегавшими бесцветными глазами. У него были такие длинные руки, точно природа создала его специально для воровства. И как ловко он умел говорить с покупателями. А уж показать драгоценный камень никто лучше не умел. Обычно покупатель разглядывал какую-нибудь трещину или другой порог только дома. Иногда обманутые являлись в мастерскую и получали один и тот же ответ. Именно, что Алексей Иванович куда-то уехал. «Как же это так?» – удивлялся покупатель. «Камень никуда не годится!» «Мы ничего не знаем, барин», — отвечал за всех Ермилыч. «Наше дело маленькое». Все рабочие обыкновенно покатывались со смеху, когда одураченный покупатель уходил. «А ты смотри хорошенько», — наставительно замечал Ермилыч, косвенно защищая хозяина. «На то у тебя и глаза есть. Алексей-то Иваныч выучит». Всех больше злорадствовал Спирька, хохотавший до слез. Все-таки развлечение, а то сиди день-деньской за верстаком, как пришитый. Да и господ жалеть нечего, дикие у них деньги, вот и швыряют их. Работа в мастерской распределялась таким образом. Сырые камни сортировал Ермилыч, а потом передавал Левке околтать, то есть обколоть железным молотком так, чтобы можно было гранить. Это считалось черной работой, и только самые дорогие камни, как изумруд, околтывал Ермилыч сам. Околтанные Левкой камни поступали к Спирке, который обтачивал их начерно. Игнатий уже клал фасетки, грани, а Ермилыч поправлял еще раз и полировал. В результате получались играющие разными цветами драгоценные и полудрагоценные камни. Изумруды, хризолиты, аквамарины, тяжеловесы, благородный топаз, аметисты, а больше всего раух-топазы, дымчатого цвета горный хрусталь. И просто горный бесцветный хрусталь. Изредка попадали и другие камни, как рубины и сапфиры, которые Ермилыч называл зубастыми, потому что они были тверже всех остальных. Аметисты Ермилыч называл архиерейским камнем. Старик относился к камням как к чему-то живому и даже сердился на некоторые из них, как, например, на хризолиты. «Это какой камень? Прямо сказать, враг наш!» – ворчал он, пересыпая в руке блестящие изумрудно-зеленые зерна. «Всякий другой камень мокрым наждаком точится, а этому подавай сухой. Вот как наглотаешься пыли-то, одна маята!» Большие камни точили прямо рукой, нажимая камнем на вертящийся круг, а мелкие предварительно прилеплялись особой мастикой к деревянной ручке. Во время работы вертевшийся круг постоянно смачивался наждаком. Наждак – порода корунда, которую для гранения и шлифования превращают в мельчайший порошок. При работе высохший наждак носится мелкой пылью в воздухе, и рабочие дышат этой пылью, засоряя легкие и портя глаза. Благодаря именно этой наждачной пыли большинство рабочих гранильщиков страдают грудными болезнями и рано теряют зрение. Прибавьте к этому еще то, что работать приходится в тесных помещениях без всякой вентиляции, как у Алексея Ивановича. «Тесновато, да», — говорил сам Ухов, — «уже новую мастерскую выстрою, как только поправлюсь с делами». Год шел за годом, а дела Алексея Ивановича все не поправлялись. Относительно пищи повторялось то же самое. Алексей Иванович сам иногда возмущался обедом своих рабочих и говорил: «Какой это обед? Разве такие обеды бывают? Вот только поправлюсь с делами, тогда все повернем по-настоящему». Алексей Иванович никогда не спорил, не горячился, а соглашался со всеми и делал по-своему. Даже Ермилыч, как ни бронил хозяина за глаза, говорил: «Ну и человек тоже уродился. Его, Алексея Ивановича, как живого налима, никак не ухватишь рукой. Глядишь, и вывернулся. А на словах-то, как гусь на воде. Он же еще и жалеет нас. И тесно-то нам, и еда-то плохая. Ах, какой человек уродился! Одним словом, кругом плут».